Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 мая 2014 года. Разрыв и связь. Моше сказал своему брату Аарону: «Когда Всемогущий назначил меня временным первосвященником на 7 дней освящения, я лелеял тайную надежду, что мне позволено будет навсегда сохранить эту должность за собой. Но за то, что я сперва отказался исполнить требования Всемогущего вывести из Египта евреев, стать первосвященником мне не дано, и поэтому эта должность передается тебе, Аарон. Брат мой, как я могу так поступить с тобой?» – взмолился Аарон. «Как я могу быть первосвященником после того, как ты столько сил затратил на сооружение мешкана?» Моше ответил: «Как ты возликовал, услышав, что Творец избрал меня вести еврейский народ, так же и я радуюсь, что ты будешь совершать службу первосвященника». Вейсман, Мидраш рассказывает, глава Шмини. Чисто психологически можно понять, что речь идет о двух людях. На самом деле этот диалог происходит в одном человеке, ведь Моше и Аарон символизируют два противоположных свойства. Аарон – это левая часть, Моше – правая часть. По своей природе они несовместимы, и поэтому им требуется раздельная работа. Хотя они и существуют как братья на уровне единой связи, но между братьями всегда есть разрыв и связь. Здесь нам показывают, как можно употребить оба свойства на благое воздействие на всех. Моше – это свойство отдачи и любви, близости к Аврааму, а Аарон – это внутреннее напряженное нехорошее свойство, которое естественно преодолевает себя и работает на Творца. Оба свойства обязаны взаимно дополнять друг друга. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 18 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Шохен, Шхина и группа. Вопрос. Что означает, что Творец пребывает среди своего народа? И как это связано с нашей работой с широкой публикой? Ответ. Творец пребывает среди своего народа, то есть мы раскрываем его внутри шхины, всех желаний, присоединяющихся к ступени человека и желающих уподобиться Творцу. Шхина – это все общество, широкая публика, все человечество, присоединяющее к себе неживую, растительную и животную природу и превращающееся в платформу, в материал, в желание, в котором раскрывается Творец, высший свет. Сейчас мы работаем по следующей схеме. Сверху Творец, посередине группа, а внизу публика. Мы выходим к публике, впитываем ее желания, перерабатываем их в свои желания и поднимаем их к Творцу. От Творца приходит к нам ответ, мат первый. И теперь нам есть что передать публике, наш мат второй. Но после определенной работы мы достигнем такого этапа, когда из группы начнем работать с Творцом, находящимся внутри публики. Сосуд, шхина – это публика, а свет, внутренняя часть публики – это шохан, творец, который находится внутри человечества. Сначала я исправляю себя относительно группы, а потому должен представлять ее в совершенном виде, в мире бесконечности, считая ее шхиной. Если она кажется мне испорченной, то лишь в мере моей собственной неисправленности. А потому я должен принять ее за постоянную константу, а себя все время изменять, чтобы видеть группу все более продвинутой, лучшей, высокой, духовной, святой в моих глазах, где все больше раскрывается Творец. Когда же я падаю и смотрю на нее эгоистически, то говорю, что это я постоянен, а они пусть меняются мне на пользу. То есть не я буду служить им, а они мне. А когда мы заботимся о публике, и через нее из центра группы достигаем Творца, то она становится нам очень дорога, Творец дорог нам и публика дорога. Так мы начинаем выяснять отношения между светом и сосудом. От сосуда зависит, какой свет мы раскроем в нем и как почувствуем, что приносим радость Творцу. В этом свете мы раскрываем высшую личность, проявляющую себя через характер мира. У Творца нет другой формы, кроме той, которую мы придаем Ему. Сейчас мы приписываем Ему форму нуля, и потому Его нет для нас. А в той мере, насколько мы сможем придать Ему какую-то форму отдачи внутри сосуда, Он раскроется. Поэтому сказано, Творец пребывает внутри своего народа. На следующем этапе работы группа будет как наша точка в сердце, а вся работа будет заключаться в том, чтобы раскрыть человечество как правильную платформу для полного раскрытия высшего света. Этот этап придет сам собой, по мере нашего развития, но из этого уже сегодня надо понять, насколько важно распространение. Мы не просто делаем одолжение публике, а работаем над собственным духовным сосудом для раскрытия Творца. В наши дни одной группы для этого недостаточно. Когда-то двое, работая между собой, могли раскрыть это отношение. Каждый работал вне себя в товарищи, и этого было довольно, как сказано, что наименьшее множество – это двое. Но сегодня даже сильная, продвинутая группа из тысячи человек не сможет раскрыть высшую силу. Обязано присутствовать начало шхины. А поэтому акцент будет все больше и больше в сторону публики. И мы очень быстро раскроем, что публика – это не только Израиль, а вообще все человечество. Сосуд начнет реагировать. Все человечество вдруг начнет реагировать со всех сторон света. Из подготовки к уроку от 26 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Как развивает орган ощущения ближнего? Вопрос. Как развивает орган ощущения ближнего? Ответ. Орган ощущения ближнего развивается за счет попыток силой склонить себя перед правильным окружением и присоединить к нему внешнее окружение, пока они не сольются вместе, и я буду им служить. Своим добрым и любящим отношением к ним я раскрою Творца согласно подобию формы. Насколько я буду стараться принести благо окружению, настолько я раскрою Творца, ведь Он тоже хорошо и по-доброму относится к ним, и к плохим, и к хорошим. Поэтому мне нужно тоже постараться так относиться ко всем. Плохими называются те люди, которые стараются быть хорошими, но над ними пока властвует зло. Раскрывая свое отношение к ним в разной форме, я раскрываю Творца, судя по тому, насколько должен привести себя в соответствие Ему. Проверка и выяснение возможны только относительно окружения. Мне больше негде встретить Творца, увидеть Его и оценить, чем я отличаюсь от Него. Его форма раскрывается внутри широкой публики или группы, то есть внутри окружения, мира. Поэтому мир Олам – это скрытие Олама Творца. Чем лучше я стараюсь относиться к миру и согласно этому изменять себя, я раскрою там Творца. Нет другого места, где можно его ощутить, ведь у него нет формы. Если, изменяя себя, я начинаю иначе, то есть по-доброму относиться к миру, то соответственно раскрываю, что мир – это шхина, в которой пребывает Шохен, Творец. Из подготовки к уроку от 26 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Ты один за все в ответе. Вопрос. Почему сказано, что весь народ Израиля ответственен друг за друга? Ответ. Если я единственный человек в мире, который определяет состояние нашего общего сосуда, то ясно, что все зависит от меня. Вопрос. Но я не один в этой системе. Другие тоже влияют на нее. Есть группа? Ответ. Группа зависит от меня. Все зависит от меня. Все 7 миллиардов находятся в постоянном состоянии, и только я меняюсь и все определяю. Я один ответственен за них и совершаю свободные действия, а остальные ничего не делают. Я разговариваю с Творцом, и отвечаю перед ним за всех остальных, за все добрые дела и преступления. Если у него есть какие-то претензии к людям, пусть разговаривает со мной, это называется поручительством. Поручительство означает, что я являюсь гарантом для всех остальных. С них нечего спросить, я расплачиваюсь за все. Начни думать из этой точки и не считай это фантазиями. Так происходит на самом деле, ты действительно отвечаешь за всех. Когда слушаешь новости, или видишь, что происходит на улице, или слышишь жалобы товарищей, которым не удается достичь духовной ступени, совершить исправление, соединиться между собой, с этого мгновения знай, что все это в твоих руках, ты за все в ответе. Ты творишь все добро и зло в мире, и в материальной жизни, и в духовной, а остальные не распоряжаются собой, они пассивные участники, они ничего не решают, только ты определяешь, как Творец будет относиться к ним. На них обрушивается ураган, цунами, войны, несчастья. Кто виноват? Ты. Весь народ Израиля – поручители друг другу. Но каждый отвечает за свое свойство и за все, что относительно него происходит в мире. Каждый ответственен за мир и благополучие общества и мира. И не говори, что ты зависишь от других. Ты должен прийти к тому, чтобы постановить, что весь мир находится в абсолютно добром состоянии. Из урока по статье «Дарование Торы» от 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Друзья, разбудите меня. Вопрос. Сколько бы я ни продвигался, у меня остается все меньше сил. Как же я могу быть ответственным за кого-то другого? Ответ. Это как раз свидетельствует, что ты действительно продвигаешься по этому пути и обнаруживаешь, что не имеешь сил. Это очень хорошо и называется продвижением. Ведь ты все дальше продвигаешься в отдаче и видишь, что на нее у тебя нет сил. Сил остается все меньше и меньше. И так и должно быть, пока ты не придешь к тому, что их вообще не останется, полный ноль. Как же может быть иначе? Разве твой эгоизм может дать тебе продвигаться в отдаче? Это подобно 10 сферот прямого и отраженного света. По мере твоего продвижения и увеличения отдачи от 0% до 100%, эгоизма становится все меньше, от 100% до 0%. Это называется обратным порядком светов и сосудов. И тут все правильно. Ты должен радоваться тому, что в тебе остается все меньше сил на продолжение учебы, любовь к товарищам. Ты начинаешь засыпать и чувствовать себя тряпкой, но это правда, которая должна раскрыться. Ты раскрываешь свою природу, в которой нет ничего, кроме желания получить и насладиться. А если тебе не светит никакое удовольствие, то ты не можешь пошевелиться. Твой эгоизм вообще ничего не хочет и готов спать до конца жизни. Давайте мне снотворное, чтобы я заснул и никогда не просыпался. Кто бы не хотел сейчас закрыть глаза и больше их никогда не открывать. Главное ничего не чувствовать. Это правильное впечатление. Человек должен его испытать, а потом уже работать с ним. Но некоторые на этом месте уже сбегают. Зачем мне мучить себя такими переживаниями? Не лучше ли пойти со старыми приятелями на футбол или в бар, на какую-то вечеринку, наслаждаться жизнью и поменьше думать. Главное, не задумываться о цели творения. Можно отмахнуться от этого и решить, что все это ерунда, чтобы оправдать себя и вернуться к обычной жизни. Но есть люди, которые все же продвигаются, несмотря ни на что. На каждом витке мы получаем такой шанс сделать свой выбор. Однако знай, что сил будет оставаться все меньше и меньше, и либо ты получишь их свыше, либо полностью обессилишь и уйдешь. Поэтому мы начинаем думать, как получить их сверху. А это возможно лишь при условии, что мы попросим их через группу. Если группа начнет играть относительно меня в величие цели и величие Творца, то я пробужусь за счет своей зависти, страсти и честолюбия, то есть мне необходимо получить желание от окружения или через окружение сверху. Поэтому величие цели становится настолько необходимым, что без него я не могу двигаться и ничего не могу делать. Свою старую материальную жизнь я бросил, а духовная жизнь, как я вижу, мне тоже не светит. И что же со мной будет? остается только закончить свою жизнь бестолку и умереть? И тут человек начинает понимать, почему каббалисты сказали: либо группа, либо смерть. Нет выбора. Я должен организовать окружение, которое будет на меня влиять и внушать мне величие и важность цели, подгонять меня и подталкивать, трясти, стыдить, тянуть. Неважно какими средствами, главное, чтобы она меня оживила, и я проснулся. Я готов заплатить за это всем, что у меня есть. Я прошу, друзья, разбудите меня, а когда я проснусь, то обещаю вернуть вам в несколько раз больше, с процентами. Так надо работать. Из урока по статье «Дарование Торы» от 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Но 5 минут ты жил. Вопрос. Допустим, я сейчас решил, что хочу быть ответственным за всех. Но что толку, если еще через 5 минут я уже упаду? Ответ. Это не важно. 5 минут – это уже замечательно. Уже есть 5 минут из всей твоей жизни, которые что-то стоят и остаются в вечности. А вся остальная жизнь пойдет в мусорное ведро. Но 5 минут ты жил. Реплика. Но я хочу брать пример с праотца Моше. Ответ. Моше – это духовная ступень. Тора рассказывает нам не об исторических персонажах, а о духовных ступенях. И ты когда-то тоже достигнешь состояния праотца Моше и получишь его имя вместо сегодняшнего. Каждый, кто поднимается на какую-то ступень, получает ее имя. Раби Йоси, Раби Хия, Раби Шимон – все эти великие мудрецы носят имена, указывающие на ступени, с которых они говорят. Если говорят, что человек чей-то ученик, это значит, что он находится на соседней ступени с учителем. Быть учеником каббалиста – это очень почетное звание. Известно, что учитель находится на определенной ступени, а ученик на ступени ниже и питается от учителя. Из урока по статье «Дарование Торы» от 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Аккумулятивное выяснение. Вопрос. Можно сказать, что семинар – это обсуждение без споров? Ответ. Семинар – это аккумулятивное выяснение, где каждый добавляет для того, чтобы прояснить ответ, проблему, явление, силой объединения. К любой проблеме есть ключ, который называется мудростью толпы. Когда усреднением из большого числа ответов, получается правильное решение, при том, что все ответы были неправильными. Так давайте решать наши проблемы с помощью мудрости толпы, мудрости группы. Если мы не спорим друг с другом, а собираем вместе наши знания, ощущения, единство, то начинаем вдруг раскрывать особое явление внутри нашего соединения. Таким образом, мы проясняем проблемный вопрос или явление. Ведь соединение находится выше нас и придает нам добавочную мудрость IQ. Допустим, у каждого IQ был всего 100. В сумме у нас 5 получилось 500, но за счет нашего соединения вышло 1000. Так работает соединение людей. Существуют опытные подтверждения этого явления, называющегося коллективной интеллигентностью. Вопрос. Проявляется ли мудрость толпы только при хорошей связи во время семинара или допустимы споры? Ответ. Мудрость толпы не может проявиться в спорах, потому что тогда не произойдет соединение мнений. Только когда все мнения соединяются, мы достигаем высшего мнения. В спорах не достигается согласия между людьми. Просто кто-то смиряется по разным причинам, но он уже не дополняет тебя, а на семинаре мы восполняем друг друга. Из подготовки к уроку от 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Квантовое восприятие мира. Человек должен присоединить к себе весь мир, все его потребности и желания, всю Малхут мира бесконечности. Сначала я привлекаю к себе близкие части, со сходным мировоззрением, готовые даже помогать мне присоединить остальных, да поможет человек ближнему. А потом я перехожу ко все более далеким частям, не разделяющим моего подхода и не стремящимся достичь соединения и раскрыть цель творения. Мы выходим на распространение, собирая желания широкой публики. Они могут показаться нам мелочными, примитивными, земными, но это только видимость. В связи низшего парцуфа с высшим, низший проявляет небольшое желание, не очень высокого качества, но высший из своей любви к низшему воспринимает эту просьбу как очень важную и дорогую, а потому может выполнить в ответ на нее большую работу. Так я могу присоединить к себе весь мир. Сказано, что весь мир создан, чтобы служить мне, но люди не понимают этого и не желают. Наоборот, они даже отталкивают и ненавидят меня. Однако это не важно. Я принимаю их желания, понимая, что мне нельзя относиться к ним так плохо, как они относятся ко мне. Я не могу ждать, пока они настрадаются от ударов и войн, и поумнеют. Это неправильный путь, несовместимый с любовью к ближнему. Если человек думает так, значит ему еще нужно работать над собой. Поэтому нам надо стараться соединиться с людьми в любых ситуациях. Как в семье, где есть строптивый, непутевый сын, совершенно не слушающий родителей и нарочно все делающий наоборот. Но это сын, и все равно приходится о нем заботиться, что бы ни было. Так и надо смотреть на мир, который сейчас озлобляется и теряет надежду, не понимая, что делать. Это раскрытие истинной природы человека, который уже не ощущает себя высоким, особым, умным, сильным, а видит себя слабым, глупым, не понимающим, что происходит в мире. Мир деградирует все ниже, и ему уже ничего не интересно, кроме самых простых, примитивных наполнений пищи и секса. Где наша прежняя культура? Программы развития космоса, высокие стремления, уважение к ученым, мудрецам, деятелям культуры, образования, как это было 50 лет назад, ничего не осталось. Человечество выглядит совершенным животным, и даже эти ничтожные потребности люди не могут наполнить и страдают. По статистике, материальное благополучие сегодня в десятки раз выше, чем было 100 лет назад. И при этом в десятки раз выросла депрессия, отчаяние, чувство недостатка наполнения, ведь эти вещи не являются напрямую связанными. Все это дано для нашей работы. Так должен сказать каждый. Надо понять, что наше восприятие мира очень квантовое и существует большое противоречие между обязанностью каждого сказать, что только он один обладает свободой выбора, но не остальные, и тем, что то же самое будет верно относительно любого человека, а потому весь мир зависит от него. Все предназначены для того, чтобы служить ему. Из подготовки к уроку от 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Под наркозом эгоизма. Весь мир – это мой сосуд. В мире был создан лишь один человек. Это парадокс, известный также в квантовой физике. Наше восприятие мира может перевернуться в один момент, и состояние представится совершенно иным, как в квантовых суперпозициях. Нет противоречия между тем, что я один нахожусь в мире и рассматриваю весь мир как свои части. Из-за какого-то психологического эффекта мне кажется, что эти части находятся вне меня. Как если бы мне сделали анестезирующий укол в ногу, и я перестал ощущать ее частью своего тела. Теперь может прийти кто-то с пилой и отпиливать мне эту ногу, а я не реагирую, ведь не чувствую боли. У меня так затуманенное ощущение, что я вообще не вижу, что она моя. Вот под таким наркозом мы и находимся относительно всего мира. Вся неживая природа, растения, животные и люди – это части моего сосуда и относятся ко мне, к моему желанию насладиться. Я Малхут мира бесконечности, все творение, и поэтому весь мир создан для меня, для моего использования. Но мой эгоизм отделяет меня от мира и представляет мне его внешним и не относящимся ко мне. Эгоизм работает как анестезирующее вещество, отделяющее от меня все органы и оставляющее лишь очень небольшую часть от всего мироздания. Я же должен начать исправлять свой эгоизм и с помощью окружающего света возвращать к себе свои части, кажущиеся отрезанными и отдалившимися, работая с ними будто со своими. Именно это мы и стараемся сделать в группе. Сблизиться как один человек с одним сердцем и увидеть всю реальность единой. Мы сами прикладываем усилия, чтобы к этому прийти, а не подталкиваемся кризисом, как весь остальной мир, которому придется принять всю реальность как одну систему по безвыходности. У меня есть возможность не дожидаться, пока кризис начнет толкать ко мне всю реальность обратно, убеждая, что она вся моя, и вынуждая познать это путем страданий. Если, согласно советам каббалистов, я сам начну приближать к себе все мироздание и относиться ко всем его уровням, неживому, растительному, животному и человеческому, как частям самого себя, то получу огромные дополнительные желания. Они позволят мне увидеть реальность не через свою личную, мизерную часть, а через всех них, через неживое, растения, животные, людей, которых я приближу и прилеплю к себе, переступив через свой эгоизм. Таким образом, я строю мост над всей своей ненавистью, как сказано, все преступления покроют любовь. Из подготовки к уроку от 28 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Продовольствие стало оружием. Мнение. Бурный рост мировых цен на продовольствие может привести к переворотам и войнам. Способность обеспечить продовольствием себя и возможность поставлять излишки на экспорт становится фактором влияния государств на мировую экономику и политику. Правительства оказываются не в силах снизить цены на продовольствие, что приводит к массовым протестам и демонстрациям, а затем и политическим переворотам. Перевороты в Египте и Тунисе положили начало эпохе продовольственных революций. Сегодня обращение к сельскому хозяйству, как и к альтернативному вооружению, стало тенденцией мира как средство сдерживания противника, инструмент наказания и поощрения. Существует три вида угроз, связанных с обеспечением продовольственной безопасности и приводящих к военным конфликтам. Первое. Природные. Засухи, наводнения. Второе. Экономические. Изменение цен на основные продтовары. Третье. Политические. Запрет на доступ к земельным ресурсам или социальным программам. Реплика. Природные катаклизмы и накопленное вооружение приведут мир к угрожающему состоянию. Мы в состоянии повлиять на первый вид угроз – природный. Не прямо, а косвенно. Устремлением к устранению угроз – 2 и 3.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.